Дифирамб.
И не случайно совершенно в качестве музыкального эпиграфа прозвучала песня из репертуара группы «Океан Эльзы», поскольку в гостях у нас сегодня Роман Григорьевич Виктюк. Львовчанин, так это называется?
Львів'ян.
Ох, еще раз.
На украинской мове, або украинскую мову. Львів'янин.
Ох, как красиво. Львів'янин.
Да. Львів'янин.
Да, почти твердое. По-французски.
Да, львів'янин.
Роман Григорьевич Виктюк в нашей студии. Дорогие друзья, я сразу же напоминаю номер пейджера 974-2222 для абонента «Эхо Москвы». Номер телефона прямого эфира 203-19-22. Есть еще вопросы, которые пришли по интернету. Их огромное количество. И я уже сказала Роману Григорьевичу, что много вопросов, связанных, конечно, с событиями именно на Украине. Давайте мы сделаем так. Давайте мы сначала поговорим о театре, да?
С большой
а потом
радостью.
Перейдем на все остальное. Ну, поскольку если мы начнем со всего остального, то мы не остановимся.
Все взаимосвязано.
Да. Да. Роман Григорьевич, я хотела подробнее рассказать о спектакле, который вы уже выпустили, да, вот в этом году. «Коза».
Да.
Я помню, что этот спектакль, вернее, эту пьесу взяла к себе в разработку Галина Борисовна Волчек. Очень хотела это поставить.
Да, любимая, да, но и Галина, да, Борисовна.
И вот случилась такая история, это я просто напомню нашим слушателям, вы ее хорошо знаете.
Я ее не знаю.
Да, что, к сожалению, отказался от роли Игорь Кваша,
да.
Именно его.
Почему?
Галина Борисовна видела в качестве героя. Mm-hmm. Ну, не козы, а вот героя, да?
Да.
Почему? Ну, как так выяснилось, что решил он не портить себе репутацию, поскольку у него такой образ
положительный,
народный,
да,
в программе «Жди меня».
Те, кто
он,
не знают
грубо
пьесу,
говоря,
а пьесу,
грубо
конечно,
говоря, испугался
не
человек,
знают, потому
да.
что, в общем-то, какая-то такая, кажется, по первому взгляду, что это как бы любовь
как это зоофилия.
Зоофилия,
да,
конечно. Но, к счастью, это не так. Ну-ну, и дальше ты
все.
Хотела что-то спросить.
Потом,
нет, ну,
я и сказала, когда да. все это выяснилось, говорю, Галина Борисовна, вот увидите, эту пьесу возьмет Виктюк.
Ты сказала
да.
это? Честное слово?
Честное слово. Так оно и вышло.
А я тебе должен сказать, что когда я впервые увидел спектакль на Бродвее, и мне в два уха переводили, потому что у режиссера нет в компьютере кнопки, которая может изучить какой-нибудь язык. Это mm-hmm. бесполезно совершенно. Так вот, когда мне это все так вкладывали очень понятно и примитивно, я был потрясен текстом, который создал, сочинил Эдвард Олби.
Олби плохих пьес не писал.
Никогда. И вот 40 лет назад он получил первую премию Тони как лучший драматург Америки, а за эту пьесу он получил вот сейчас, в 2002 году. И когда я приехал в Москву, я узнал, что Галина Борисовна, значит, занимается этой пьесой, правами на пьесу. Я, естественно, себе сказал, что, ну,
всё, судьба.
Значит, не судьба, нужно найти другие пьесы. Я этим и занимался. Но когда я узнал, как вот ты сейчас все рассказала, то, конечно, я попытался связаться и с теми людьми, которые в Америке занимаются этой пьесой, и с Олби, тем более, что я ставил Олби, у нас Лолита шла в его варианте, угу. и «Кто боится Вирджини Вульф» с Татьяной Дорониной мы делали. И поэтому я как-то так попытался на этом все-таки к нему подъехать. Ну, не так это было все просто, потому что он разрешил только в Лондоне поставить, и теперь уже вот нам в России, в Москве. Мы получили эти права, и премьера уже состоялась 4-5. Я, конечно, счастлив, потому что я готов кричать, а сегодня все-таки Рождество, такой день потрясающий, что спасибо Всевышнему, что именно в эти дни была премьера самой гениальной пьесы 20 века. То, что наметил Чехов, Олби как бы в завещании на 21 век настолько о человечестве, об одиночестве, о любви прежде всего соединил как бы в одном символе, в одной метафоре, что это, я считаю, что эта пьеса, это своеобразный царь Эдип, который написан в 21 веке. Это миф, это... А он еще написал, что это руководство по написанию трагедии в 21 век. И мы вот буквально через несколько дней летим на гастроли в Америку, и я с ним встречусь. Это великий, уникальный и уже единственный патриарх среди драматургов.
Сколько ему лет?
Вселенной.
Господи, он еще жив.
Много, я боюсь тебе сказать. Я знаю, сколько лет, но когда скажешь, то нехорошо. Но ему нехорошо. Ну, как кажется. Он настолько молод, и настолько в нем масса идей, и он настолько мыслит, как мальчишка. Это и ведет себя, как мальчишка, что самое меня это просто сражает, потому что это себе мало кто может позволить. Почти никто. Вот после Теннесси Уильямса в Америке он единственный, кто определяет век 21.
Почему артисты все-таки боятся?
Нет, как артисты не боятся.
Кто ваш тут смелый актер, который вот и все-таки
Фима
сказал?
Фима Шифрин, поскольку он и любимец публики, и мой ученик, и, во-первых, человек в душе, удивительно сохранивший в себе детство. Это самое для меня ценное, потому что это все первозданное, понимаешь? Это то, что ребенок никогда не говорит миру «нет». Он говорит только «да». И родителям, и взрослым, и стране, и политике, всему, что вокруг него, ребенок кричит «да, да, да». Это вот Фима Шифрин, который никогда не был человеком, в котором вот эта злая черная энергия или бесовство, которое так легко человек впускает в себя, к нему это не имеет никакого отношения. Поэтому он играет настолько открытого ребенка, и ребенка, который понимает, что единение с природой – это сегодня, по-видимому, то, перед чем вот мы должны дать ответ. Ксюшенька, я быстро сейчас скажу, понимаете, потому что это такое больное. Мне так кажется, что вот сейчас ты артистка, и вот артисты меня слушают, и как будто мы на первой репетиции «Козы Олби». Знаешь, потому что когда ученые уже теперь сказали, что Вселенная непостижима, потому что, по-видимому, наш мозг устроен так, что схему или как бы план Вселенной мы постичь никогда не сможем. И что опять человечество должно вернуться в доисторическую, архаическую нашу какую-то эпоху.
Ты тогда поняла, почему в таком виде?
Да,
правильно.
Когда тайна в основе всего. Мы должны как бы сейчас с ней сосуществовать. И если раньше мы знали, что были нерешенные проблемы, то сейчас мы должны точно себе сказать. У нас есть нерешаемые проблемы.
Вот все эти замечательные речи, если бы вы знали, в каком виде все это произносится.
Если бы люди включили телевизор и посмотрели, когда я поздравлял великую Алису Брунну Фрейндлих, то я в том же наряде.
В шкуре?
Да, я был в этом, в леопарде. И когда она меня обняла, и мы целовались, то, конечно, было ощущение, что пришел дикий зверь, который ее обожает. И она прильнула так, как будто я вот это тайное, первородное, архаическое создание. Она говорит, я прикоснулась к тайне.
Нет, на самом деле я тоже прикоснулась к этой тайне. Вот это вот удивительным свойством мех обладает. Это, конечно,
это
вот сюртук, столько в этом.
Леопард, это сейчас самое такое. И оно и защищает, потому что, понимаешь, когда выпускаешь козу, то, естественно, что нужны какие-то защитительные средства. И единственное помогает вот наряд, это как бы внешняя часть твоя, от твоей души, и поэтому ты в этом вот спасаешься.
Коза-то есть у вас на сцене, как персонаж?
Нет. 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 Но мы сделали очень любопытный, мне кажется, опыт. Мне кажется, что без этого не могло быть. И Фима этого не ожидал, и артиста никто не знал, когда в один прекрасный день, рано утром, в театр привезли 4 козочки и одного козла.
Живых?
Живых, живых, настоящих. И приехала дама, которая потрясающая, очень артистичная такая, которая за ними ухаживает. И я, Ксюша, должен тебе сказать правду, что самая юная козочка подошла к Фиме, обняла,
И сказала.
Мы это все сняли.
И сказала, да.
Она не сказала, она смотрела на него такими глазами, большими глазами, понимающими, глазами нежности. И когда я тихонько рассказывал ей, что вот это вот пьеса, и в этой пьесе у нее главная роль, что на сцену она никогда не выйдет, она символ. И я ей говорю, понимаешь, что в начале века, когда Серебряный век, и были великие поэты, то ты, Козонька, была символом вот этой любви, которую не принимают, запретной любви. Я говорю, тебе стихи писали замечательные, гениальные, посвященные, и ты опять вернулась вот в наше бытие, тогда, когда тайное и явное уже должно дружить и проникать. А потому что мир звериный и мир человеческий – это единое в космосе. И, может быть, мы постичь космос сможем только тогда, когда постигнем или попытаемся в эту тайну звериного мира хотя бы подойти и с благоговением посмотреть им в глаза. Знаешь, она с таким доверием ждала наших глаз и наших нежных обертонов вибраций в голосе, что она успокоилась. Остальные козочки, козел ревновал. Он на Фиму набрасывался, его изолировали, и три козочки постарше, которые поняли, что они сегодня проиграли, и Дуня осталась. И Дунечка
это
провела...
для афиши, вот скажите, вы как
для...
снимали
так,
это, да?
Сегодня для какой афиши? Нет,
просто...
Для того, чтобы во время репетиции артисты и я, потому что я же тоже никогда не встречался с Дуней, чтобы хотя бы ощутить, что это постижение таинственного приближение к нему возможно. И нужно только захотеть. Ведь же вопрос этой пьесы не в том, что этот герой как бы любил воочию, спал с козой, и тогда это не имеет никакого значения. Он понимает, что, будучи одиноким в этом мире, а у него и жена замечательная, семья. И сын замечательный, у него все прекрасно, кроме одного. Он понимает, что он хочет еще прорваться сквозь наше время, нашу цивилизацию и постичь то, что объединяет нас в единый этот мир космический. И я всегда себе кричу, что почему же вот человек не покрыт той шерстью, вот той, что сейчас на мне леопардик, почему у нас нет этого защитительного меха? Ну, наверное, потому, что наше тело, которое обнажено, оно должно ощущать нежность не только твоих родных, близких людей, но и нежность звериного мира, но и нежность Вселенной. Потому что те вибрационные волны, которые идут из Вселенной, мы обязаны не только в ласке, в нежности, в любви их ощущать. И это все сливается в единый какой-то солнечный, невероятный круг. Тогда человек счастлив. Он тогда понимает, что на этой земле нужно только благоговейно каждое утро кричать, какое счастье, что мы проснулись, какое счастье, что сегодня Рождество, какое счастье, что вот я вот сейчас говорю тебе, Ксюша, что я тебя опять вижу, или те люди, которые нас слушают, что они хотя бы затихли у своих точек.
У приемников.
Это я
попал. А вот скажите, вот все это послание, которое вы сейчас вот озвучиваете, оно как-то проникает в зал, поскольку вы уже сыграли несколько
да,
спектаклей?
Да, конечно, оно не доходит, может быть без да? этого. Ну а как же, понимаешь?
Или они следят за сюжетом только?
Нет, нет, боже упаси, потому что при... Знаешь, если... дальше скажу. Да. Если вот и мир... Вселенная непостигаема, то искусство сегодня не может это, или театр прежде всего, не может это не учитывать, правда? Поэтому тогда, по-видимому, какие-то три вещи должны входить в твой лексикон разговора со зрителем. Это прежде всего, что случай управляет миром, если мир непостигаем. Да, Булгаков сказал, что кирпич, который упадет, так он упадет все равно. Второе, что хаос... Это норма, которая входит в наше существование. И ужасаться нельзя, и ученые сказали, что хаос, наоборот, создает такие какие-то энергетические выбросы, которые дальше дают прогресс и движение наше в мироздание.
Но это ценой жизни человеческих конкретных людей.
Да, даже ценой человеческой жизни. И третье – это абсурд. Это вот, как говорил Камю, что вот на гору мы камень тащим и верим в то, что этот камень нам поможет, и сверху бросаем бессмысленно, не думая о том, зачем. Вот Олби эти три фактора в этой пьесе он учел. Случай встречи с козой, то, что неприемлемо обществом, зло, хаос, который вокруг, и его тоже, этого человека, главного героя, не понимают, и семья не понимает, потому что жена убила же, в конце поехала на ту ферму, где жила коза, она ее убила и окровавленную в мешке привезла ему и бросила к его ногам. Правда? И абсурд весь в том, что он не предлагает, чтобы это была какая-то кухонная драма, вот, чтобы зритель, домохозяйка, которая придет, чтобы она не только следила за тем, зачем следит массовая культура, за тем внешним пластом, за той психологией. А самое главное – это метафизика, постижение непонятного. Не загадки в мире нужны, а тайна. Загадки мы разгадываем на телевидении, в разных передачах и успешно.
У нас сейчас новости. Вот прекрасная рыжая девушка к вам тут подсела, да? А потом мы продолжим нашу программу. Напомню, что у нас в гостях Роман Виктюк.
Дифирамб.
Роман Виктюк в нашей студии. Вот первая часть так подробно рассказал Роман Григорьевич о новом спектакле. Напомню, это «Коза» по пьесе Эдварда Олби в главной мужской роли, скажем так, Ефим Шифрин в этом спектакле. И вот то, что я сейчас узнала, пока шли новости и реклама, что следующие спектакли в Москве будут только
февраль,
в феврале.
Март, апрель.
Да? В театре Моссовета.
И в Моссовете, и на Малой Бронной мы все время будем играть.
Ну, мы об этом обязательно будем рассказывать, скажем, когда конкретные даты,
я
когда вы вернетесь
счастлив,
после гастролей.
После Америки, да. Пожалуйста.
Роман Григорьевич, давайте мы поотвечаем на вопросы. Я бы хотела все-таки, уж сколь вы у нас связаны так тесно по происхождению и по своей породине с Украиной, понятное дело, что вы не могли спокойно наблюдать за всеми теми событиями, которые происходили сейчас на Украине. Я прочту вопросы от наших слушателей, которые поступили по интернету.
Да.
Вопрос первый. Уважаемый Роман, считаете ли вы, что Ющенко тот президент, который нужен сейчас Украине? Лучше будет, в том числе, Восток Украины. Ваш прогноз? Это спрашивает Мария Петрова, москвичка. А вот Алена с Украины пишет вам другую телеграмму. Роман, нам нужна сегодня ваша поддержка. Вы ведь львовянин, к тому же прекрасно владеющий украинским языком. Прошу вас поддержать украинский народ. Неужели вы тоже считаете, что мы не заслужили честных выборов? Неужели вам не стыдно за пророссийского кандидата Януковича с двумя судимостями в прошлом и хамоватыми повадками в настоящем? Неужели вы можете молчаливо за этим наблюдать? Вот две телеграммы. Программы, которые о каждой о своем кандидате.
И теперь свое спросим.
Ну вот, я вам прочитала. Пожалуйста, я свое не буду спрашивать. Да.
Обидно очень. Ксюшенька, и те, кто вот спрашивал, во-первых, я не мог как бы спокойно и со стороны только созерцать, потому что еще до того, когда все там началось, уже приехали телевизионные компании украинские, киевские, и они писали со мной очень такие пространные, большие интервью, и они их давали, и ночью, и когда все это происходило. И в тот день, когда уже нельзя было за кандидатов проводить агитацию, то телевизионные компании сделали удивительную вещь, которая меня просто потрясла. В программе, которая у меня здесь на третьем канале, «Поэтический театр Романа Виктюка», была передача, где я с художником Андриакой вел беседу. Я без злого умысла, потому что это где-то полтора месяца до всего то, что произошло на Украине, снималось. И я был в оранжевом таком свитерочке, очень красивом, но оранжевом. Ну и у нас прошла передача, и они взяли эту передачу, и в тот день, когда нельзя было никаких текстов произносить, то сам факт моего появления и в этом как бы цвете, все каналы показывали. Через каждые, по-моему, 2 часа они показывали, чтобы только вот все знали, что вот я за Ющенко. Но, знаешь, Ксюша, первый вопрос, верю ли я в него, и он тот кандидат, который, я пессимист по знанию и оптимист по вере. Поэтому я второе оптимистическое начало в себе включаю, и я хочу верить, что да. Во-первых, что этот человек действительно с чистыми руками, и когда он эти руки показывает и искренне говорит о том, что вот кто может бросить камень, брось, я его приму этот камень и отвечу.
А вот что... вы рассказали, простите, до программы, как он навестил Константина Степанкова.
Да, да? И у моей подруги, замечательной актрисы Ады Роговцевой, умирал муж Костя Степанков. У него были уже считанные дни и прощание жизни, он все понимал, без телефонного звонка. Раздался звонок в дверь, и был Ющенко, который пришел проститься с ним, как с любимым артистом, и он более часа провел в гостях у Ады Николаевны. И Ада на него смотрела, она говорит, я даже смотрела твоими глазами, чтобы ответить тебе, это тот человек или нет. И она говорит, я должна тебе сказать, тот человек, который сейчас нужен на Украине. Но знаешь, Ксюшенька, если вот так вспомнить те кадры, когда тысячная энергия молодых сердец и умов устремлялась с верой в небо, потому что это был тайный религиозный процесс.
А как же проплаченные все на американские доллары, апельсинчики все наколотые, как сказала жена Януковича?
Да, я знаю, это все неправда. Но то, когда они пели гимн, Ксюня, и когда они знают не только мелодию, но и слова, текст, понимаешь? И то, что мне вот рассказывали те, кто там был непосредственно, кто был... Я просто выпускал спектакль, поэтому я бы, конечно, поехал. Но просто у меня была премьера, и я даже не мог двинуться на 2 часа. Ада Николаевна даже не уехала получать от Путина какую-то награду в Петербурге, потому что она говорит, я не могла, потому что в этот день решался главный вопрос моей страны. И я извинилась, что я приеду в любое время, но когда станет ясно, что произошло с моей страной. И она пошла вот так просто, как простой человечек среди толпы. И ее никто не заставлял, ее никто не поднимал на сцену, чтобы она говорила. Она говорит, я даже не поняла, как энергия молодых ребят, которые меня видели, они только говорили, Ада Николаевна, мы так рады, что вы здесь. Они ее целовали, они обнимали.
Так
они
София
говорили...
Ротару туда поехала, тоже раздавала горячее питание, привезла
целую
автомобиль.
То же самое делала и Ада Николаевна. И она на трибуну вышла, и она говорила, она говорит, я даже не то, что не подготовила, я не знала, о чем я говорю. Я была пронизана электричеством, этим безумным светом, который шел от этих всех молодых ребят. И она говорила какие-то удивительные совершенно слова, которые даже я никогда не знал, что она может собрать эти слова. Хотя она пишет стихи, она человек от природы, она любит землю, любит небо, у нее есть свой маленький сад, огородик. Она как бы с этой тайной мироздания постоянно находится в каком-то общении. Вот она говорит, было небо, и была я, и была моря. Энергия чистая, свежая, совершенно неподдельная. То, что она рассказывает, я говорю, напиши об этом, запиши это. Это ведь тот момент, который ты должна, как человек творческий, изнутри, на бумаге, такими словами, какие придут к тебе, все это зафиксировать. Я говорю, ты же одна из тончайших тех проводников, которые могут это выразить теми буквами, теми мыслями, которые могут взволновать людей и убедить людей, что это именно так.
А вот скажите, вы лично ожидали все-таки такого развития событий? Вы Нет. ожидали, что вот ваш
Нет,
народ да выйдет на улицу
Нет,
и
никогда.
Вот так будет стоять?
Этого никто, Ксюша, я тебе должен сказать, что это настолько действительно магическое. Ну, во-первых, что нужно, конечно, вспомнить, я сейчас быстренько тоже скажу, потому что все это вместе, то, что связано и с великими драматургами, и с великими искусствами, с великими актерами, это и есть в каждом из нас. И об этом говорил замечательный Юнг, который говорил о том, что субстанция нашей как бы психологии, она похожа на то, что есть подмостки, есть сцена, и там есть три фактора, которые борются между собой один с другим. Первый – это наш двойник тень. Это наша как бы преступная личность, которая нам дается исторически с того времени, когда вот это наши звериные предки миллионы лет появились на Земле. Это тот наш архетип, тот наш дьявол, который нас постоянно провоцирует, который заставляет нас идти на конфликт, но который ведет, когда мы вытесняем из сознания эту тень, эту преступную нашу личность в бессознательное, оно там закрывается и ждет того момента, когда эта негативная энергия вырвется наружу. Есть наше «я», и третье есть анима, наша душа. Вот это самое главное, потому что это самое чистое. И если наша тень, наш двойник, наш дьявол эту аниму, душу загоняет тоже в подсознание, в подполье, то тогда начинается невероятное ожидание, кто из этого тройного дуэта, трио, выскочит наверх, кто победит. Правда? И очень редко бывает, когда тень, я и душа бывают в согласии. Когда бывает согласие, тогда вот эта гармония, которая в нас вытворяет что-то такое, что это нельзя предположить, это нельзя описать, нельзя заранее подготовить, это нельзя подкупить, Ксюша. Понимаешь меня? Потому что это внутренние факторы. Это потому я – это дух прежде всего. Да? Тогда душа и этот наш дьявольский двойник закрывается и кричит: «Нет-нет, я в мире, я в согласии, я не буду конфликтовать с душой». Мы все втроем на сценических подмостках кричим: «Это человеческая самость, это человеческое достоинство, и человеческое, и национальное, и вселенское». Вот это все неожиданно в нашей психологии, в глубине нашей психологии произошло, и это все в молодом организме, который как чистый лист бумаги, правда? Как незапятнанный лист, ничем не замутненный, никакой политикой, экономикой, карьерой, деньгами, прежде всего, фантомом этих долларов. Вот это есть свежее, чистое. И вот это на лист, когда осела чистый, то оказалось, что это имеет такой свет, а свет ухватить нельзя, свет нельзя уничтожить. И вот то зло, и это все произошло буквально, которое любыми средствами пыталось этот свет удушить, им пришлось только одно. Или отступить, или той части, которая сказала «нет». Надо в этом свете раствориться, стать частью этого света. Не цвета, цвет здесь не имеет значения, а сам свет, да. Цвет может быть любой, это не имеет значения.
Теперь по поводу мифологии. Здесь очень много было различных передачек по официальным нашим каналам российским. И все, что касается Львовщины и Западной Украины,
да,
все это тесно всегда почему-то в нашем сознании пыталось связаться с фашизмом, с бендеровщиной в худшем смысле,
да, я
этого
это
слова.
Видел, конечно.
Показывали все время одну и ту же стену какую-то во Львове, где написано что-то такое про москалей и жидов.
Да.
Вот, может быть, про это скажете?
Говорят, так специально было сделано. Я же тоже
я вас
там
умоляю,
не был.
А что можно на наших заборах прочитать?
Да,
в городе Москве.
А когда едешь в поезде из Ленинграда, тоже кое-что можешь прочитать.
А вот женщина, которая вырвала этот плакат антисемитский.
Да, молодец,
да, это было в городе Москве, между прочим, а не во Львове.
Совершенно верно. Да не только таких фактов. Там знаешь, сколько можно придумать и из этого построить, взять вот эту деталь. Я вообще, я думаю, что вот эти вещи, которые вот о чем ты говоришь и спрашиваешь, я думаю, что непостижимые пытаются сделать, уменьшить до понимаемого. И, да, вот видишь, ты зааплодировала, но я говорю очень грамотно, потому что я об этом думаю, понимаешь? И очень просто в человеке вызвать его звериное начало, вот то, о чем я говорю, звериное начало предков, которое историческое, миллионное, миллиардное совершенно, безумно просто, потому что на коленях ползти под звук барабана или этот ритм, который выбивает только животное в тебе начало, гораздо проще, чем поднять глаза к небу и хотеть ощутить свет. Поэтому люди, которые пользуют вот эти вещи, которые сами же их и создают, эти провокаторы, которые внедрены в этот процесс и сознательно уже сколько лет это происходит.
Это была первая заповедь того же доктора Геббельса. Все упростить.
Совершенно. Вот я тебе говорю, уменьшить. Да. Цитата моя простая очень. Непостижимое сделать понятным, загадкой, уничтожить тайну. А, и можно тебе последнее рассказать хорошее? Знаешь, вот я сейчас вот так вот разошелся и сейчас вспомнил о том, что вот был этот Рамзес 30 чем-то веков тому назад, есть его история, мумия, его подвиги описаны и так далее, и так далее, и так далее. И вот совсем недавно ученые решили эту мумию показать в музей. Угу. Тайну, которая охранялась столько веков, сделать очевидной для тех, которые любят вот эти примитивные сенсации. Что стала делать мумия? Она стала немедленно разрушаться. И с такой быстротой, что ученым еле-еле удалось сохранить это разрушение. И великий французский и философ, и культуролог Бодрияр, он прокричал и сказал: «Люди, одумайтесь, тайну нельзя раскрывать, ее нельзя обнажать, нужно только благоговейно перед ней преклоняться, потому что у тайны имя Бог». И мы пытались с 1917 года обойтись без этой тайны. Что из этого вышло, каждый вспомнит кое-что свое, то, что оказалось таким примитивно обнаженным, однозначным и ничего не дающим ни душе, ни уму, ни духу. Потому что у нас в душе дырка размером с Бога. И у каждого это пространство пустое такого размера, какого хочет человек, чтобы Всевышнее вошло в него. Еще что-то спрашивают?
Я хочу, да, поскольку я обещала телефон включить, давайте мы это сделаем, да, пожалуйста. Берите наушники, потому что я уже не успеваю на пейджере искать вопросы, учитывая, что у нас эфир открытый. 203-19-22. Несколько телефонных звонков от вас, уважаемые слушатели, мы успеваем принять.
А сколько еще осталось?
Осталось 8 минут до
Боже,
конца
как
эфира.
Быстро время
Роман
прошло.
Дегтюк вас ждет. Мы круг тем не ограничиваем. Все, что хотите, спрашивайте. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло. Вы где? Алло. Не испугались. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Это прямой эфир, да?
Да, совершенно верно.
А, вы знаете, меня зовут Михаил, я из Москвы.
Да, Михаил.
У меня такой вопрос, Роман Виктику. Как он относится к тому, что в городе Львове празднует начало июня день вхождения немцев как освободителей?
Нет, это празднуют в Риге. Во Львове это не празднуют. У вас неточные данные.
Не точно, а
да.
То, что название таких улиц, как Джохар Дудаев, дальше...
По-моему, тоже в Прибалтике.
Бендер,
да. Вы знаете, я думаю,
Михаил,
что...
Да, Михаил, вы поняли, про что вы говорите.
Я понимаю.
Да, да,
да. Я думаю, что, понимаете, пройдет еще немного времени, и так как, если вы помните, Шамиль был, правда, такой человечек? Я помню, что когда я поступал в ГИТИС, то во Львове, в школе, меня учили, что это невероятный враг, что это человек против человечества. И я, когда начал отвечать, я за это время, прошло месяц какой-то от моего экзамена до экзамена в ГИТИСе, и оказалось, за это время уже Шамиль стал народным героем, который за свободу. И я начал учителю рассказывать, что это враг. Он меня остановил и говорит: «А ты знаешь, что уже он не враг?» И я без паузы, поскольку я знаю, что в чем дело, я начал ему так же бодро, так же оптимистично говорить о том, что Шамиль – это народный герой, который понимал, что свобода превыше всего.
А что
и учитель, потрясенный, что ребенок, которому еще не было 17 лет, так быстро перестраивается, а учитель был безумно умным, мы потом с ним подружились, он опешил от этой метаморфозы на его глазах и сказал, что мне не только 5, а он поставил 10.
Поэтому... У нас есть улица Кадырова, это раз. Во-вторых, у нас...
Да, да, да.
Сын Кадырова, он тоже герой России.
Совершенно поэтому... время, который был шофером у врага.
Да,
поэтому
что...
я боюсь так быстро давать оценки и верить в те определения, или черные, или красные, к которым мы так уже привыкли, к смене этих определений. Ведь совсем недавно Янукович у некоторых людей был великим, а уже теперь помирились и сказали: нет, вот уже хорошо, что Ющенко, он уже хороший.
Что делать? Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да-да-да, мы слышим вас, пожалуйста.
Здрасте. Юрий, извините.
Пожалуйста, Юрий.
Скажите, во-первых, пожалуйста, вот Ефим Шифрин в главной роли, да?
Да.
Из-за того только, что он воспринимает мир как ребенок, или все-таки он как драматический актер, вот под сомнение? Хотя это мое личное мнение.
Я вам расскажу, во-первых.
И
он
второй вопрос, да. Второй вопрос. Я тоже с Украины, и могу сказать, вот, зачем же так вот все воспринимать... ярко, как любит Роман Григорьевич. Ну, умение за другое тоже у некоторых.
Ну и
есть,
слава
пожалуйста.
Богу. А кто вам мешает?
Да.
Зачем мое притеснять? Я вас не притесняю.
Не принимаю ваше обвинение, поскольку мнения уж точно у нас тут совершенно различные высказываются. Так по поводу Ефима Шифрина.
По поводу Ефима, я скажу, я его
Юрий
учил.
В том,
да,
что он талантливый
во-первых,
артист.
Во-первых, нет, он замечательно играл в театре Вахтангова в спектакле «Я тебя больше не знаю, милый», и играл в студенческом театре
были.
«До Путана». Он играет и играет и сейчас. Поэтому он у него есть этот опыт драматического актера, и я считаю, что он сегодня один из уникально тонких актерских организмов, который способен проникнуть в дух человека и этот дух ощутить. Это не мой восторг, а моя убежденность.
Еще звонок, пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте. Алло.
СТС?
Да, да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Елена. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот я немножко опоздала, сейчас мужчина выступал, рассказывал об Аде Розовской. Кто это был?
Это он и сейчас здесь до сих пор, это режиссер Роман Григорьевич Виктюк.
Ага, Виктюк.
Да.
Вы знаете что, я хотела бы немножко добавить.
Да.
Несколько в другом ракурсе. Ракурсе об Аде Розовской.
Так.
Лет 6-7 назад на Украине, в Киеве. Если я буду говорить по-украински, ничего, она говорила: пробачьте мне, люди, за то, что я снималась в российских фильмах, за то, что я с ними дружила, пробачьте Бога ради. Это как нужно теперь понимать?
Это чистая неправда. Я утверждаю.
Спасибо.
Это чистая неправда. Она и сегодня играет в спектаклях в России, и это культивировалось теми людьми, которые хотят оторвать ее от русской культуры. Это вранье, я употребляю слово, це ганьба. Кто это произносит? Это неправда.
Кстати, я вам другую правду скажу. Вот это была правда, когда замечательный актер белорусский Владимир Гостюхин,
да,
топтал в Минске пластинки с Булатом Акуджавой.
Да.
Вот это была правда.
Это была правда.
А это вранье, дорогая, уважаемая наша слушательница. У нас, кстати, очень много такой мифологии. Очень рада, что вот такие звонки поступают.
Ну, правильно, конечно, так
а
хорошо,
откуда,
что
да,
можно это рассеять, потому
да,
что вот это,
а то нам
вот...
тут сказал кто-то, что марш эсэсовцев там играли на Майдане незалежности.
Да, боже упаси, это ну... даже звука нету, даже этой ноты, с чего начинается марш СС, там не было.
Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Это из Петербурга, Галина.
Очень приятно, пожалуйста,
да.
Галина.
Глубоко уважаемый, дорогой Роман
Григорьевич.
Да. Алексеюк, мы вас очень любим.
Я знаю.
И очень прислушиваемся к вашему мнению. Но скажите, пожалуйста, вот в эти дни в Украине, как говорят,
да,
на Львовщине, была моя близкая подруга. Она сказала, что такого хулиганства, такого вообще... Ну, вы знаете, ходят по домам, арестовывают, избивают людей, которые якобы за Януковича. А как отнестись к той фразе Юлии, как ее, Тимошенко, да?
Да-да.
Да, что она сказала, за русскую мову, за русские слова... Будем пальчики отрубать.
Вранье, я говорю. Уважаемая Галина, Юлия Тимошенко выступала в нашем эфире, и этот вопрос ей задавали наши же слушатели, может быть, и вы в том числе, про колючую проволоку вокруг Донбасса,
совершенно
про
верно.
Оторванные отрубленные пальцы, про расстрел за русскую мову. Это все вранье. Я не знаю, кто вам
она
эти вещи рассказывает.
Она прекрасно говорит по-русски. Прекрасно. И со мной, украинцем, она разговаривает на... русском языке. И я не обижаюсь.
Еще звоночек. Хорошо, поехали дальше. Алло, у нас магия ее разоблачения у нас тут.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Вот Роман Григорьевич сказал, упомянул про ритм барабанов.
Так.
Вот. Я не совсем понял, это он критиковал барабаны у здания... правительство Украины или...
А при чем там? Во-первых, там не барабаны, а каски. Это раз.
Спасибо, Дмитрий.
Это совершенно другое. А барабаны – это метафора той животной музыки, той примитивной музыки, в которой нет мелодии и нет духа.
Где-то...
А есть только ритм,
добрый
больше ничего.
Добрый человек из Сизуана, давайте вспомним зонги,
да, совершенно верно.
Про барабаны.
Совершенно верно. Бертольд Брехт, да, это предвидел на весь век. И он об этом и говорил, что маршировать под эти звуки гораздо проще. А каски тут ни при чем. Каски – это совершенно другая структура и другая музыка.
Значит, уважаемые друзья, если что еще, обращайтесь к Роману Григорьевичу Виктюку. Он как раз у нас сейчас работает таким волшебником в нашем эфире. Спасибо большое. Закончился у нас наш эфир, наша программа. Я как знала, правильно мы сделали, что вначале мы поговорили о
да,
премьере,
конечно,
о театре, а потом перешли
хотя
уже
на
барабаны.
Тайна остается тайной. И это самое главное. А все приводить к этим вопросам, которые безумно земные, это настолько просто. Душа от этого ввысь не взлетит никогда. И таких людей мне просто жалко.
Спасибо. Роман Григорьевич Виктюк.
Дифирамб.